Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Наступило время для очередной встречи с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8:00 утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте Православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. Там вы можете найти и адрес электронной почты, по которой вы можете прислать ваши вопросы, отзывы и предложения. Мы продолжаем разговор с исполнительным директором Центра защиты семьи «Колыбель» Поповой Еленой Германовной, кандидатом философских наук. В прошлый раз мы стали говорить о динамике супружеских отношений, о том, как могут развиваться отношения между мужем и женой, и сегодня мы продолжим этот разговор.
Следующий вид трудности – это сложности. Сложности – это способность соединять силы для преодоления трудностей жизненных. Когда я вижу, что у моего мужа какие-то неприятности на работе, например, не платит зарплату, часто ведь так бывает, и я не начинаю закатывать истерики, и не говорю, что это твои трудности, иди там в другое место, хоть извозом занимайся, что хочешь, делай, лишь бы деньги были.
Или обвинения какие-то, да. Например, в адрес супруга, что вот ты никчемный, там еще да. Какой-то, что ничего не можешь.
А я, потерплю. Да, я же вижу, что он не бездельник, не ленивый, что он трудится, что это его призвание. Я должна потерпеть, я помогу, я, может быть, где-то что-то даже устроюсь, может быть, подработаю. Разные бывают ситуации. Но вообще вот эта способность поддержать другого, вдохновить его, успокоить его, потому что, в принципе, и так плохо. А тут еще, когда подливают, и когда подножки постоянно ставят, то, конечно, руки вообще опускаются, и человек ничего не может сделать.
То есть, мне кажется, гораздо сложнее, труднее человеку справиться, когда одно дело, когда, например, там кто-то насмехается или упрекает вовне где-то, да, там, коллеги на работе, друзья, а другое дело, когда вторая половина, да, близкие. То есть это, в два раза, если даже не еще больше болезненнее, труднее, тяжелее, и на самом деле и к тому же самому разочарованию, опять же, приводит. То есть я-то надеялся, что она моя помощница, да, то есть она мне поддержит, а она...
Моя половина.
Да, моя половина, а она понимает.
Мы одна команда, мы вместе идем по жизни, и как же без трудностей, без этих сложностей. А тут тебя раз подставили, и сразу же начинают упреки. Вот понимаешь, что тебя используют просто. То есть ты способ ее комфортного существования. Таких, кстати, сейчас ситуаций тоже, к сожалению, очень много. Такое потребительское отношение к другому человеку, что ты машина для добывания денег, а если ты не добываешь, то пошел вон. Ну и искушение. Это такое... испытание, такая трудность, когда испытание хорошее, прельщение, да, прельщение, кускус, искушение, когда у тебя дома трудности, когда маленький ребенок, когда жена, может быть, не совсем красавица и не всегда красавица, и не все успевает, а тут рядом такая лисичка, которая говорит, у меня проблем нет, а давай пойдем. А вот какой ты, да что ты такой вот грустный, и что-то ты не выспавшийся. Видимо, жена плохо о тебе заботится, там или еще что-нибудь. И вот эти вот искушения, очень сложно в них устоять, особенно вот мужчинам, потому что для женщины вообще верность – это естественное состояние. К сожалению, сейчас и это разрушается. Потому что женщины начинают говорить про всякие гадости, которые называются, говорят, как мартовских кошек, их начинают раскручивать и говорить о том, что вот тут должно быть так и так и так. А для мужчины, конечно, очень сложно сохранить верность. Вообще, в принципе, мужественность – это и есть способность устоять в соблазнах, в искушениях. Много очень жизнь будет испытывать вот таких людей. Ведь когда люди любят друг друга, и они любимы, они светятся. К ним как на лампочку, да, мотыльки слетаются, говорят. И всегда есть те, кто думает, что вот если я уведу вот этого хорошего мужа у моей там подруги или коллеги, я буду счастлива. Но мы всегда говорим о том, что счастье, этимология счастья – это соединенность моей части, да, а не счастье – это тогда, когда я пытаюсь урвать не мою часть и думаю, что я буду счастливой. Поэтому очень часто вот сейчас, когда вседозволенность, когда показывают… Вообще нету, по сути дела, посмотрите, и вот фильмы, которые показывают, и литературы практически нет верности, любви, семей счастливых, которые устояли. Постоянно какая-то Санта-Барбара, не поймешь, что происходит, и люди мечутся в этих отношениях непонятных, запутаны. А в принципе, ну, искушение, оно ведь всегда, вот эта вот подлость, да, это предательство, оно всегда вылезает наружу. Некоторые думают, что вот я, семья, конечно, это святое, жена, семья, но я немножечко, так сказать, позволю себе на стороне, и все будет тип-топ, все будет хорошо, шито-крыто. Он говорит, все, тайное становится явным, явным, да, всегда становится явным. Тем более, что женщина, она всегда чувствует подлог и измену.
Мне кажется, вообще, в принципе, в семейной, в супружеской жизни, то есть супруги, может быть, и не до конца не понимают, но все равно это вот ощущение у супругов имеется, что вот что-то происходит. Вот.
Что-то не то.
Да, некоторые женщины, ну, это мужчины у меня были такие, которые говорили, вот такое ощущение, что есть кто-то третий. Вот я, говорю, вроде бы ничего нет, вроде бы ничего не замечаю, но вот ощущение, что вот это кто-то есть между нами, оно, говорит, чувствуется. Поэтому получается, что на самом деле, наверное, искушение это когда люди... Это же уже на самом деле преступление заповеди Божьих. То есть, когда люди уже нарушают Божий закон, тогда это уже, ну, более серьезно, что ли, чем просто, ну, какие-то сложности, которые в семье возникают, например, когда ребенок родился, ну, то есть когда нужно просто перестроиться. А здесь это уже более серьезное такое. Насколько сохраним мы себя вот во внутреннем плане, в нравственном плане.
Оно же всегда между нами будет стоять. Вот эта ложь, даже если она вот до какого-то времени скрываема, она все равно между нами стоит. Но помимо всего еще, очень интересные вещи вот, известны с точки зрения медицины. Вот если представить, что жена, и вдруг у тебя появилась любовница, и обе женщины верны вроде бы тебе, и ты вот все это в тайне хранишь, но выясняется, что как бы ты ни соблюдал вот, гигиену, да, то ты со своей плотью переносишь флору одной женщины к другой. И возникает конфликт флор. И больна и жена, больна и та женщина, которая, так сказать, вот пошла на эти отношения. И потом у нас говорят, что после 40 лет мужчины обычно болеют простатитом. Помните? Это следствие как раз всех этих вот нарушений, которые возникают в семейных отношениях. Так что ничего хорошего здесь не предвидится.
Ну, мне кажется, здесь важна задача, как бы вот, ну, вы об этом говорили уже, да, что выстоять, то есть в этом искушении, какие бы красивые картинки ни рисовались, ну, то есть такие соблазнительные, там вот жена вроде бы она такая уже, ну, скучная, серая, несимпатичная, там вот, ну, там, а это такая красивая, ну, я же молодой мужчина, то есть я еще имею право, ну, то, чтобы какие-то эти отношения пережить. И поэтому, мне кажется, очень важно то, что вы сказали, да, устоять, то есть чтобы не поддаться вот этим искушениям, потому что все равно потом, рано или поздно, наступит разочарование.
Да, конечно, потому что практика показывает, что если ты идешь, уходишь из семьи за вот этой сладкой жизнью, потом тебе это такой горечью отдается. Ты потом, очень многие ведь потом начинают за голову хвататься и говорить, что же я сделал, дурак, вот ушел из семьи, жена-то, оказывается, у меня вообще золотая. Вот. И там дети, и там мое сердце, и там моя жизнь, я все порушу. А действительно очень сложно потом что-либо склеить. Следующее, о чем бы мне хотелось сказать, это стагнация. Вот вы как раз говорили о том, что вроде бы уже тут все понятно, скучно, сонно, не хочется каких-то ощущений.
Острых ощущений.
Да, вот, конечно, очень важна культура супружеских отношений. Ведь у нас очень говорят о семейных, детско-родительских отношениях, о культуре супружеских отношений мало что известно. Но вообще энциклопедией культуры супружеских отношений являются дневники императрицы Александры Федоровны. Вот просто их надо каждый день читать, каждой женщине, каждому мужчине, чтобы знать вообще, как строить эти отношения. И действительно, вроде бы все хорошо. Вот у нас уже и дети выросли, и благополучие мы определенного достигли. Но мы живем сонно, скучно, буднично,
как обычно, да,
как заезженная пластинка.
Вот вспомнила, фраза была такая, что начались серые будни семейной жизни.
Да. Поэтому, конечно, супружество, так же как и родительство, это высшее творчество. Здесь рутины не должно быть. Традиции, да. Но праздники, которые мы сами себе создаем, это небольшие, как вот говорит Александра Федоровна, какие-то подарки, неожиданные, какие-то сюрпризы, признания, обращение и возвращение к той поре юности, влюбленности, которая была. Да, вот просто посмотреть альбом семейный, вспомнить, вот здесь мы были, а вот пригласить друзей, да, съездить куда-то. Очень интересно, вот я прочитала о том, что вообще супружеские отношения, они не должны поглощаться детско-родительскими отношениями. Во Франции существует закон, я тоже прочитала у Екатерины Бурмистра, она работала с французами. У них там после 8 в супружескую спальню, в родительскую, дети не заходят. У них есть вот то время, которое, так сказать, они посвящают друг другу. И это очень важно. И я думаю, что, например, бабушки и дедушки должны понимать, что иногда их детям, у которых есть дети, например, маленькие, нужно давать возможность куда-то поехать, выбраться, посвятить время друг другу, чтобы сохранилась семья и чтобы внуки их не остались в неполной семье. Но самое главное, конечно, не вмешиваться в эти отношения, потому что, говорит, нуклеарная семья, на самом деле иногда такое вообще давление, такой диктат, такое вторжение в это интимное пространство, куда никто не должен быть допущен.
Ну, здесь, мне кажется, знаете, иногда бывает и немножко наоборот, потому что нередко бывают такие ситуации, когда супруги, все равно мы с вами об этом говорили сегодня неоднократно, что семейная жизнь, она невозможна без каких-то трудностей. То есть все равно возникают где-то какие-то противоречия, несогласия, да. Вот, но нередко встречается не только ситуация, когда старшее поколение вмешивается в жизнь семьи, да, но и нередко бывает такое, что молодые супруги чаще всего, они эти проблемы не решают друг с другом, они их решают со своими родителями.
Точно.
Например, то есть молодая женщина, что-то произошло в семье, она на мужа обиделась. И вместо того, чтобы с мужем это обсудить, что вот я обиделась на тебя за это, за это, за это. Ну, чтобы можно было даже изменить поведение.
Понять,
да,
вообще, что происходит.
Понять, да. То есть он видит, что она обиделась. Чего обиделась, непонятно.
Она неделю может молчать.
Ну, даже больше у меня были ситуации.
Да.
Вот, то есть она при этом, она звонит маме, маме жалуется, они с мамой обсуждают, потом получается, что уже мама начинает не очень хорошо к этому мужу относиться, потому что как это, у меня такая золотая дочка, ты к ней так плохо относишься. А тут бедолага вообще понять не может, в чем дело. То есть что-то такое, вроде бы все нормально было, а тут вдруг что-то ходит, молчит, да еще и теща начала вообще непонятно какие-то там эти претензии предъявлять и так далее. Иногда бывает такое, что тоже такое встречалось, когда супруг, например, не с женой обсуждает, а тоже со своей мамой. Вот она у меня такая, вот мы с тобой любим порядок, а она у нас, смотри, она даже прибраться как положено не может. То есть поэтому, мне кажется, такая проблема-то и тоже существует, наверное.
Ну вот как раз это отчуждение и абсурд. Угу. Вот смотрите, в принципе, можно сказать, что теща, у нас изменилась вообще вся природа, вот Богом данная семьи, иерархичность, и отсюда все проблемы. Угу. Потому что сколько анекдотов про тещу сказано, да? А на самом деле теща, этимология слова теща, от слова тишина, утешительница, она прежде всего должна влиять на свою дочь, она должна быть миротворцем. Угу. Доченька, ты нрав-то свой придержи, одна останешься. Ты что ж так себя распустила? То есть, в принципе, теща мудрая, она пытается сохранить мир и покой в семье своей дочери. И эгоизм по отношению к своим детям проявляется в том, что я только для моей дочки хочу хорошего, чтобы она все получала, чтобы ей служили. Понимаете? Угу. Вот ведь в чем дело. Свекровь, сверхкровь, да, это та женщина, которая в свое время тоже вошла в род своего мужа. И она отвечает за иерархию в семье. И она помогает молодой девушке, женщине молодой, которая входит в этот род, там адаптироваться, по сути дела. И она говорит, слушай, вот я тебя научу небольшим, малым, там, хитростям, каким-то премудростям, чтобы вот ты знала, как вот достичь гармонии с моим сыном. Uh-huh. Вот это вот не надо делать. А вот так вот, даже вплоть до того, что как готовить какие-то вкусности, потому что нет ничего более вкусного, чем то, что ты ел в родительской семье, и то, что мама готовила. Угу. Понятно, что они потом создадут свое, и у них будут свои традиции, но на начальном этапе она может ее поддержать. И ни в коем случае не будет бороться за абсолютную власть над своим сыном. Ведь сейчас, не секрет, существуют психологические браки между матерью и сыном, потому что свою семью она не смогла скрепить, удержать мужа. Очень часто это одинокие женщины, которые воспитывали своих сыновей. Mm-hmm. Но это не обязательно, это может быть и вот такая
при наличии супруга.
Да, семья, mm-hmm. ну мертвая семья, в состоянии стагнации. Mm-hmm. Когда, ну вот есть он, ну это вообще пустое место для меня. И поэтому все свои силы, всю свою страсть я отдаю своему любимому. И вдруг появляется какая-то конкурентка, которая претендует на всю жизнь, на все то, что является моим. Это же мой сын, я его воспитывала. Чего я ради должна отдавать ей? И начинается битва за сферы влияния, кого больше любит. И этот бедный сын ее находится как между двух огней, потому что он и маму не хочет обидеть, потому что действительно есть же чувство благодарности, uh-huh. любви к матери. И жена дорога. И вот он, ну, так вот в таком сложном состоянии и живет в раздрае в таком душевном, потому что создают его властолюбивые женщины, которые не понимают вообще свое предназначение.
Но здесь опять же мы возвращаемся к тому, что это и тоже как можно отнести к такому разряду искушения на самом деле. И вопрос-то возникает в том, что нужно иметь мужество скажем так, и как-то выстроить отношения с матерью, но и не разрушить отношения с женой. Потому что ведь у нас, к сожалению, нередки бывают ситуации, когда семья разводится, и при этом кто-то из супруга говорит: «Ну, моя мама мне говорила, замуж за него не выходи, там, например, или ты на ней не женись, что это тебе не пара», и так далее. «Моя мама была права». Вот как?
Ну, вот это вот есть абсурд, на уровне абсурда. Мне же ведь говорили, вот хотя бы мыслительно, вот переживают очень многие. Мама мне говорила: «Выходи вот за Петю, а не за Васю. Вот Петя-то вот сейчас достиг таких высот, и жена у него счастлива, а я мучаюсь с этим». И дальше по тексту. Поэтому вот видите, отчуждение, когда тот желанный, который был вообще всем в моей жизни, отчасти становится мне чужой. Он мне чужой. Он не такой. Он не оправдал мои надежды. Я думала, он один, а он, оказывается, чужой. И вот когда мы устоим в этом и все-таки найдем, как бы вот будет доверие к Богу, к промыслу Божию, что да, ну вот у моей подруги вот таких высот, а мне Господь дал вот его. И это мой муж. Ну это мой муж, да. Он не ангел, не совершенство, но это мой. Вот. И когда мы в этом устоим и преодолеем, то ну вот нам Господь дает чувство родства, доверия. Ну вот он мой родной. Ну такой у меня. Ну их он не хуже многих других, а может быть чем-то и лучше. И я увижу, и вот всегда, когда мы начинаем процесс примирения супругов, мы всегда говорим о том, ведь никто ж тебя насильно за него замуж не отдавал. Ты вспомни, за что ты его полюбила. Есть это в нем. А может быть, самое хорошее, что ты любила, ты вообще своим отношением просто в нем подавила, погасила уже. И так часто бывает. Вот просто была одна ситуация, когда... Ну, семья, у них четверо детей, многодетная семья, православная семья. И муж настолько вообще был расстроен, что двухспальную кровать разрубил пополам, сказал: «Все, больше я с тобой жить не буду». И когда начали вообще вот разбирать эту ситуацию, как он ее добивался, как он ее любил, как он ей помогал... получить образование, как он любил своих детей, как дети его любят, и что произошло. Понимаете, ведь очень часто культура отношений, она строится даже на интонационных каких-то вот моментах. Вроде она ничего не говорит, но махнет рукой и скажет: «Да, ты как всегда», и все. При детях это часто бывает, там еще что-то. Понимаете, очень важно сохранить благодарность. Вот меня он выбрал из множества. Я благодарна ему, что я стала женой и матерью его детей. Вот эта благодарность очень важна ко всему. Вот я говорю, благодарность к теще, там, благодарность к свекрови, благодарность к своим родителям, которые, может быть, неправильно строили свои отношения. И я это запечатлела. Но я не буду обвинять их во всех смертных грехах, а буду благодарна за то, что они меня любили, как могли, дали мне жизнь, воспитали меня. Но моя жизнь – это моя жизнь. Моя семья – это моя семья, и мои отношения, и моя ответственность. И я как зрелый человек, взрослый человек, буду карабкаться из всех сил, буду вылезать из того вот... этой шкурки, которую я получил, да, из того образа, который я в семье, в своей родительской запечатлел, я вижу, что да, у родителей было не все хорошо. Но я их приму и пойму, и буду им благодарна, но буду исправляться. Я буду соскальзывать, я буду падать, потому что это очень крепко. Вот те детские установки, которые мы получили в родительской семье, они как матрицы входят в нас. Но очень важно осознать это и меняться. Поэтому и говорят, что да, трудно в семье, да, это школа любви, да, это испытание и трудности. Но мы карабкаемся, но награда нам за это – любовь. Я могу сказать, что действительно чувство влюбленности мы переживаем несколько раз за свою жизнь. Первое чувство влюбленности – это вот юность наша. Потом мы идем по жизни, преодолевая трудности в одной упряжке. И к 45 годам примерно нам дается любовь как дар. Причем вот эта вот любовь, она по эмоциональному накалу, она может быть даже сильнее, чем в юности, несмотря на то, что мы уже не так свежи. Но мы воспринимаем своего любимого, мужа и жену любимую, как в юности. Для нас они все равно вот тот юноша, эта девушка, которую я встретил впервые. Да, конечно, там что-то у нее изменилось, но она моя родная, она моя любимая, моя единственная, и никто мне ее не заменит. И мы с ней все пережили, все преодолели. И поэтому я смотрю на нее и счастлив от того, что она у меня есть. Когда просыпаются супруги, и муж тебе говорит: девочка моя, это высшее счастье. Ничем не заменишь, никакой вот подмены. И вот это состояние влюбленности, когда за твоим столом сидят твои дети даже, может, и внуки уже сидят, и это род, и вы едины, это великое счастье. Знаете, у меня был один случай. Мы преподавали, у нас была программа, мы работали с взрослыми людьми, это было на севере. И вот я, помню, рассказывала о динамике супружеских отношений. Я говорю: вы знаете, какое счастье, когда приходят твои дети с твоими внуками, а не второй, там, третий брак, и вроде бы и внуки появились, но это не твои родные внуки, или вот, ну, это твой, там, второй, третий муж, и он вроде утю-тю делает твоим внукам, но ты же видишь, что это не то совсем, потому mm-hmm. что, ну, невозможно вот это чувство родства подменить. Я говорю: нужно, чтобы ваших внуков воспитывали вот ваши родные люди, ваш муж. И я не помню, что, видимо, в таком я запале это говорила. На следующий день приходит одна женщина, она такая статусная, и говорит: вы даже не подозреваете, вы сохранили мою семью. Думаю, ей уже так под 50, думаю, какую семью? Я, говорит, ведь уже была на грани развода. Пришла домой и сказала мужу: никакого развода. Он говорит: какой развод? А она мысленно там прокручивала, что уже дети выросли, что уже незачем вообще сохранять эту семью. Ни за что. Я хочу, чтобы мои внуки приходили к нам, и мы радовались вместе тому, как они растут. Поэтому, конечно, вот это состояние влюбленности в зрелом возрасте, оно отличается от того, что было в юности. Оно гораздо глубже, сильнее, но нисколько не ярче вот по эмоциональному накалу, чем в юности. Может быть, даже и оно круче, чем в юности. Ну и говорят о том, что уже где-то в лет 70-75 человеку опять дается вот это состояние пережить. Ведь понимаете, когда мы любим другого человека, когда эта любовь идет на телесно-душевно-духовном уровне, а не сведена только к плотскому, это же совсем другое чувство. Ведь вот уже, может быть, и нету той физиологической близости там, после 75, хотя, в принципе, люди на Руси сохраняли свои потенции, вот, и детородную даже потенцию, очень долго. Они, потому что вот эти воздержание в пост, сохранение вот, чистоты в супружестве, да, целомудрие в супружестве, оно сохраняло очень многое в человеке. Ну и плюс ко всему и Божья благодать. Но просто вот нежность по отношению к другому. Да, ведь в принципе, когда ты человека любишь, то даже одно имя, воспоминание о нем, запах его, вот, одежды, да, вот, его голос, все волнует. Ведь ну, это в психологии называется, мы воспринимаем его конгруентно, целостно. Вот все, это он, и никто его не заменит. И поэтому вот эта волна нежности и любви просто от того, что он рядом. А то, что ты его, он тебя обнял, или ты к нему прикоснулась, да? Когда мы можем молчать вместе, и все равно идет диалог.
То есть, когда молчание не в тягость получается.
Конечно. Когда всегда идет диалог, когда ты чувствуешь, что он рядом. Вот он рядом, и все. Ведь, понимаете, удивительная вещь, но действительно любовь сверхъестественное состояние, когда даже перейдя рубеж вот этой жизни, люди сохраняют вот это единство. Просто у меня есть одна моя любимая подруга, она рано потеряла своего мужа. Вот она многодетная мать и рано потеряла своего мужа. И она всегда носила кольцо. И очень многие, обручальные, вот, и очень многие думали, что она замужем. И я долгое время думала, что она замужем. Вот, когда я узнала, что она вдова, я начала ее спрашивать, что почему ты не устраиваешь свою судьбу, свою жизнь. Она на меня посмотрела и сказала: Лена, я вдова. Я вдова. Но вдовство, почему так почитали вдов, да, которые сохраняли верность своему мужу? Потому что молитвенное единство, вот духовно-душевное единство со своим супругом, оно сохраняется. Как-то раз она мне рассказала, что на Радонице она проснулась, буквально физически ощутила прикосновение, вот и голос своего мужа. Она говорит: представляешь, какая будет встреча? Вот она чувствует его заботу. Он говорит: после того, как его не стало, я чувствую его заботу еще больше. Все устраивается. Вот она ощущает его присутствие, как будто бы он здесь. Понимаете? Вот это же что такое? Это сверхъестественное состояние того, что называется любовью. Это тогда, когда любовь никогда не перестает. Те труды, которые нам даются, они, конечно, окупятся сторицей. Это вообще сказать, ни о чем не сказать. Это в конце жизни нам дается такая награда за то, что мы свой эгоизм победили, свое саможаление, когда мы думали о другом, а не о себе, и он тоже думал о нас, а не о себе. Есть, конечно, такие сценарии, когда просто потребляют любовь, я разрешаю любить себя, и один действительно все отдает, а другой только берет. Да. Ну, такого человека можно только пожалеть, тот, кто принимает только. Он ничего в жизни не испытал и не понял, потому что самая главная задача в жизни – это обрести любовь, обрести способность любить. Это задача длиной во всю жизнь. Вот. А когда мы перейдем тот рубеж, то тогда, наверное, мы познаем совершенную любовь. Потому что сейчас в этом состоянии, конечно, мы видим как бы гадательно сквозь тусклое стекло, и наша любовь, конечно, несовершенна.
Вот хочется всем нашим слушателям пожелать благих трудов в деле укрепления своих семей, да, в деле вот, совершенствования, именно в деле любви. Вам, Елена Германовна, спасибо большое за участие.
Слава Божию.
Всего вам доброго. До встречи через 2 недели. Храни вас Господь.
Thank you.